Книжная полка.
Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И в нашей студии сегодня писатель и филолог Андрей Астацатуров. Андрей, привет.
Привет.
Я очень рада, что у тебя вышла новая книга.
Спасибо.
«Хаос и симметрия». Название, к сожалению, для меня почти не говорящее. Это книга эссе, насколько я понимаю.
Да.
Расскажи, пожалуйста, во-первых, кто адресат, то есть кому эта книга прежде всего предназначена, и как долго ты ее писал?
Ну, я ее писал некоторое время, действительно. Туда вошли, во-первых, эссе, которые у меня уже были опубликованы, и печатались в моей книге, и не только Селлинджер, но я ее увеличил в два раза. То есть я добавил еще 10 эссе. Ну, если говорить об адресате, то тут несколько адресатов. Во-первых, это эссеистика на литературные темы, то есть это попытка проанализировать какие-то небольшие тексты, которые мне кажутся очень значимыми, большие или не очень большие, но как бы значимые тексты для мировой литературы, то есть помочь, условно говоря, читателю разобраться с этими текстами. Там есть довольно сложные тексты, типа там Джеймс Джойс, Вирджиния Вулф. На самом деле они не такие сложные, они, в общем, более-менее...
Для тебя не сложные, а для рядового читателя, конечно, с твоим пояснением читать немного
легче. Оль, я бы так сказал, смотри, вот чем сложнее текст, тем, как ни парадоксальнее, он проще. Ну, вот Улисс действительно один из как бы сложных текстов в 20 веке, но это огромная гигантская конструкция, которая обнажает свои приемы. То есть она показывает, как она сделана. В принципе, вот если это конструкция, то, в принципе, можно использовать какой-то очень сильный такой ум и интеллект и разобраться, как сделана конструкция. Но есть вот другого типа произведения, крайне простые, например, там, стихотворение Лермонтова, там «Горные вершины спят во тьме ночной». Как будто бы очень простая вещь. Но на самом деле она не простая, потому что вот непонятно, как организована вся эта органика, потому что это действительно органическая такая форма. Ну, у Джойс, конечно, тоже есть какая-то органика, это тоже какая-то сборка, есть такой великий, какой-то синтез, но модернистские стратегии, они аналитические. Если они аналитические, то в них легче разобраться.
Как конструктор разобрать и показать, как
сделано? Да, разобрать. Да, собственно говоря, Джойс сам это делает, просто надо понять к нему код, найти к нему несколько ключей, да они там лежат, в общем, на поверхности, можно взять, ими воспользоваться. Поэтому это, в общем-то, простой текст, с моей точки зрения. О нем писать гораздо легче, чем о каких-то других текстов. Не случайно, скажем, но вот филология, она в большей степени любит модернистские тексты. То есть, если мы... Нет, конечно, пишут и о Гёте, пишут и о шекспировской драме, но шекспировская драма тоже, она, в общем, обладает вот этой аналитической силой очень мощной. Но пишут в основном о модернизме, потому что все открыто. Как бы филологу тут просто. Тут достаточно употребить некоторое такое усилие интеллекта, приложить, и все, в общем, получится, все состоится. А вот какие-то такие органические тексты, написанные вдохновенно, сложно, очень интуитивно, разобрать достаточно трудно. Вот я предлагаю разные разборы вот такого рода текстов. Прежде всего, то есть это попытка помочь читателю разобраться в известных текстах или не очень известных текстах, или представить вот тексты, которые, в принципе, известны в мировой литературе, но в меньшей степени известны у нас. Ну, например, я пишу об Амброзе Бирсе. Действительно, это выдающийся американский писатель. Он входит в десятку самых влиятельных американских писателей, а в России он, не очень хорошо, известен. Или, скажем, Шервуд Андерсон, который был, учитель, Хемингуэя, в какой-то степени учитель Фолкнера, учитель Генри Миллера. Но то же самое. У нас он не так хорошо переведен, как, скажем, Эрнест Хемингуэй, и его меньше знают. И вот я как бы рассказываю, какие есть вот у него какие-то открытия и так далее, и предлагаю прочитать эти тексты. То есть это такая книга носит, во-первых, просветительский характер, она обращена тем, кто вообще любит литературу. Вторая моя задача была, организовать такую довольно интересную игру. С одной стороны, здесь, конечно, я старался не отступать от науки, от филологического знания, но, с другой стороны, это не занудливая книжка, это скорее книга, в которой есть элемент игры. Я обязательно какую-нибудь эссе, начиная с какого-нибудь анекдота, какая-нибудь сцена, какая-нибудь история из жизни писателя.
Стало быть, книга для всех.
Она для всех, да. Но, пожалуй, вот самой, наверное, важной группой, которая меня здесь интересует, самый мой важный адресат – это молодой современный писатель. То есть, на самом деле, я разбираю технику, я разбираю систему приемов, которые работают в каждом произведении, и показываю, как организуется сборка текста, за счет каких механизмов, за счет каких импульсов развивается предложение, строится фраза, следует друг за другом абзац, вот как организован текст. И я как бы показываю, условно говоря, какими приемами, которые существуют вот в арсенале мировой литературы 20-го, конца 19 века или современности, какими можно воспользоваться. Вот как это делают, например, писатели 19 века, такие как Бирс, там, скажем, Джозеф Конрад, Оскар Уайльд. И, с другой стороны, показываю, как это делают и современные российские писатели. То есть моя книжка обращена именно к современным российским писателям, чтобы они посмотрели, вот как работает художественное произведение, смогли бы воспользоваться какими-то вот приемами, которые там действуют. То есть это такой, в общем, учебник в каком-то смысле, помимо того, что это эссе, это учебник по дисциплине, которая называется creative writing.
Слушай, ну вот я знаю, что у актеров есть такое поверье, что хороший актер от плохого отличается количеством штампов. То есть у хорошего актера их просто значительно больше. Можно ли так сказать о писателе?
Да, это очень похоже на правду. Действительно, то есть у хорошего писателя существует в голове большой арсенал художественных приемов. Ну, вообще художественный прием не существует сам по себе. Он является продолжением, ну, некоего мировидения. Мировидение – это не совсем философия. Писателя может быть философия, а может и не быть философией. Там, ну, не знаю, есть писатели, у которых не было философии, есть писатели, у которых там была какая-то философия, довольно завершенная, но, ну, нельзя сказать, что у Пушкина была какая-то философия.
Например?
Ну, например, да, он менял, в общем-то, вот если почитать его стихи, ну, в общем, он пишет стихи на, совершенно с разными смыслами, вроде бы, как будто бы, но у него было очень четкое мировидение. То есть мировидение – это то, что мир собирает в единое целое. То есть твои религиозные, твои нравственные, твои этические какие-то нормы, они собираются в некое такое единое, может быть, аморфное в голове целое и реализуются в виде системы образов. Они существуют в виде системы образов. Они неотторжимы от этой образной системы. Но большие писатели, они действительно обладают большим арсеналом приемов. Но есть нюанс. Вирджиния Вулф, я вот эту фразу как раз цитирую, она как-то сказала, что литература – это узенький мостик, то есть по этому узенькому мосту надо очень аккуратно и осторожно пройти. Если ты нагружен всеми существующими приемами, которые есть, ну, не знаю, в литературе, которые литература накопила, если ты стараешься максимально их использовать, то это означает, что ты, наверное, свалишься под этой тяжестью. Поэтому ты должен действительно формировать в себе. То есть это такой сложный, наверное, процесс. Ты должен в себе самом сформировать этот прием. Ты можешь про него прочитать, ты можешь его узнать. Но если этот прием не будет частью твоего мировидения, он будет очень искусственно использоваться. Это должен быть индивидуально твоим приемом. Здесь, конечно, книжка помогает открывать. То есть не надо изобретать велосипед. Вот приемы есть, они существуют. И писатель, который интуитивно подходит к какому-то приему, может быть, о, вот это вот действительно просто. Поэтому, на мой взгляд, все-таки писатель, он очень избирателен в своих художественных приемах. Он далеко не все приемы использует. Вот, скажем, Джеймс Джойс, он использовал весь арсенал существующих до него в мировой литературе приемов. Абсолютно весь.
Но это уже можно назвать приемом само по себе.
Да, это так и есть. То есть, по сути дела, Джойс, у него каждая глава написана в своей отдельной технике. Но как работал Джойс? Джойс, собственно говоря, эти техники закрывал. Он их доводил до абсолютного абсурда, до чудовищной совершенно пародии. Он обнажал все существующие вообще приемы. И как бы у Джойса была дал невероятной художественной жадностью, и, в общем-то, действительно, потом пользоваться этими приемами было сложно, поэтому тогда вот и был задан этот вопрос, он уже задавался один раз в истории культуры, и он был задан второй раз. Возможно ли литература после Джойса? Ну, возможно, 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 безусловно. Но существуют писатели, которые там создают там великий синтез, там, не знаю, Фолкнер, великий современник Джойса. Я его, в общем, ставлю выше, несмотря на то, что в плане, в общем-то, художественных приемов можно сказать, что Фолкнер беднее, потому что, ну, беднее Джойса, ну, очень легко быть.
В общем-то, да.
Ну, в общем, да.
Он использовал все.
Но Фолкнер действительно создает такую невероятную органику, невероятную теплоту. Он тебя не выбрасывает из пространства своего текста, он, наоборот, включает тебя в пространство своего текста. Вот я тоже, у меня есть эссе о Фолкнере, я как раз рассказываю, как Фолкнер на протяжении всего текста превращает читателей в персонажа своего художественного произведения. Именно не в соавтора, а вот именно в персонажа, как он постепенно заводит в художественное произведение, как вот читатель постепенно включается, и вот там, и там начинает обретаться вот в этом фолкнеровском мире.
Ну, пожалуй, все-таки мне ближе Фолкнер, потому что я эмоционально как-то хотя бы включаюсь.
Ну, да,
в отличие
да.
от Джойса, который для меня, если бы не твои лекции, был бы просто темным лесом. Сделаем мы небольшую паузу, прервемся на рекламу, потом вернемся в нашу студию.
Книжная полка. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Книжная полка.
А вот, собственно говоря, мы и вернулись в студию. Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И у нас в гостях филолог и писатель Андрей Остацатуров. Мы говорим о «Хаосе и симметрии», новой книге эссе. Андрей, ну, мне более или менее понятно, кого из прошлого времени, так сказать, ты взял. Но чем обусловлен выбор современных авторов?
Ну, прежде всего, да, тут есть современные авторы, в основном западные авторы в этой книге. Это писатели Великобритании и США. У меня здесь три раздела. Вот первый раздел – это Великобритания. Тут я рассказываю о Киплинге. Как мне кажется, у этого писателя есть чему поучиться. Я разбираю его первый рассказ, самый простой и одновременно, в общем-то, самый сложный, игровой, очень талантливо, невероятно написанный. Киплинг его писал молодым человеком, очень-очень сильно написал этот рассказ, это очень сильный рассказ, рассказ «Лиспет». Я рассказываю об Оскаре Уайлде, тоже это известный текст, «Кентервильское привидение». У нас снят был замечательный мультик, кстати, не один был снят, был еще потом в 90-е снимался кукольный мультик.
Да, но тот самый рисованный
был. Ну, конечно,
гениальный.
Это Блумберги, да. Это «Сестры Блумберги», это великий, конечно, мультфильм. Они действительно максимально сохранили вот все нюансы, связанные с иронией Оскара Уайлда, безусловно. Тут Джозеф Конрад, тут есть Джеймс Джойс, тут Вирджиния Вулф, Томас Эллиот и Уильям Голдинг. Вот я разбираю эти тексты, как они устроены. И американские авторы – это Селлинджер, это Амброс Бирс, это Апдайк, это Шервуд Андерсон, Генри Джеймс и Генри Миллер. Вот, современная часть, это вот последний раздел этой книги, он называется «Россия. Современность». Я пишу о современных российских писателях. Тут у меня 6 писателей, которые я для себя выбрал. Ну, во-первых, это писатели, почему я их о них не написал, потому что они лично мне важны. То есть я у этих писателей чему-то учусь. Я считаю, что, ну, наши читатели, во-первых, должны обратить на них внимание. Это первое. Потому что они действительно, сколь бы они были заметны или менее заметны, но они создают вот некую такую почву для современной прозы, вот почву, из которой может произрастать очень так творчески и очень бурно именно современная литература. Вот тут есть несколько авторов. Это Михаил Елизаров. Он как раз сейчас недавно выпустил замечательный роман, который называется «Земля». Я назвал его книгой десятилетия. Это, на мой взгляд,
книгой даже десятилетия.
Да, на мой взгляд, это, ну, на русском языке, это действительно книга десятилетия. Безусловно, в этом десятилетии выходили замечательные книги. Выходил Евгений Чижов, выходил победил Дмитрий Быков. Ну, вообще был какой-то урожайный, конечно, урожайное десятилетие. Но я все-таки... Меня попросили выбрать одну книгу. Я назвал «Роман Земля». Вот. Но здесь я разбираю не «Роман Земля», хотя у меня была большая рецензия на «Роман Земля». Это небольшой текст, очень экспериментальный. Это рассказ «Зной», написанный, включенный Елизаровым в сборник «Мы вышли покурить на 17 лет». Это очень важный текст, одновременно реалистический. Это «Травелок», это «Путешествие по Крыму». Собственно говоря, путешествие заканчивается в первый же день. Вот. Но текст, который как бы не имеет, что неожиданно для Елизарова, такого напряженного готического сюжета, но это путешествие к некоему такому символическому, важному, трансцендентному абсолюту. И вот интересно, как Елизаров, описывая крымские пейзажи, описывая какую-то ситуацию love story в Харькове, из которой он уходит, вот в эту крымскую такую степь, пустыню, вот он превращается из, скажем, героя-любовника, героя такой дешевой оперы, он постепенно начинает превращаться в такого странника, который осуществляет хождение. И вот это написано невероятно талантливо. Здесь очень мощный такой зримый язык. Здесь расставлены разные такие интересные указатели, как это бывает у Владимира Набокова. В тексте там система такая символов, неких указателей вот этого пути к трансцендентному. И одновременно сама логика текста – это логика такого странничества. Вот оно так... типичным образом, как странничество организовано. Это незаметно в тексте, но вот если действительно внимательно почитать, то вот это можно просто посмотреть, как, ну вот условно говоря, современный автор пишет очень современный и очень актуальный рассказ, какими приемами. Мне показалось, что это крайне важно. Второй рассказ, который я разбираю из современной литературы, это рассказ Романа Сенчина «Козьба». Для меня Сенчин прежде всего не просто бытописатель, как его иногда пытаются, ну, охарактеризовать. Ну, о нем, в общем, правильно пишут, и замечательно, что пресса обращает внимание на Сенчина. Читатели должны чуть больше внимания на Сенчина обратить. Его романы действительно очень трагические, это шоковые романы. В его романах он очень любит использовать вот такой жанр, как очерк. Он как бы... Он сам мастер вообще очерка, он написал в свое время замечательный очерк о Туве, у него замечательная книжка, которая выходила в свое время в издательстве «Адмаргином». Но романы его такие шокирующие, он соединяет несколько художественных и литературных традиций, там традицию деревенской прозы, с одной стороны, с другой стороны, традицию западноевропейской литературы, французской и американской. И здесь Сенчин очень силен, пожалуй, это тот автор, который вернул в русскую прозу трагедию. Не в смысле, что там все плохо, хотя у Сенчина все действительно плохо. Он действительно умеет вот создавать такую ситуацию. Вот вроде бы ты начинаешь читать, ты видишь, что все плохо, хуже быть не может. Ты начинаешь читать, ты понимаешь, что дальше может быть хуже. Ты понимаешь, что нет. Ну, вот это, наверное, уже как бы конец. А потом рассказ заканчивается тем, что тут героиня поняла, что дальше будет еще хуже. Этой фразой заканчивается рассказ. И это действительно происходит во всех его романах. И в «Дождь в Париже», который, на мой взгляд, блестящий роман, и в «Елтышевых», и отчасти в «Зоне затопления». Но трагедия совершенно в другом. То есть трагедия, вообще изначально как бы трагедия – это такой разрыв между каким-то объективным, сложным ходом вещей и твоей этической правдой. То есть каждый человек, он считает, что он действительно прав. Да? Ну вот там надо делать добро, не надо делать зло. Надо там помогать слабым, надо сдерживать сильных, предположим. Да? Ну надо делать какие-то хорошие... Ну вот каждый человек понимает как-то свою нравственность. Но вот ход вещей, он этому совершенно противоречит на том простом основании, что этот мир создал Бог, а не человек. Это очень хорошо понимали древние греки, и вот здесь возникала трагедия, да, всегда вот у греков. То есть вот ход замысел богов, они это очень хорошо, видимо, понимали, что вот Бог и человек – это вот разные существа. То есть то, что для человека ненормально, невозможно, для Бога понятно, естественно и непротиворечиво. Вот у Сенчина этот момент действительно есть, но... Все те ужасы, которые он описывает во внешнем мире, они происходят не столько во внешнем мире. То есть там достаточно поменять в его романах оптику, чтобы видеть, что все действительно очень все нормально, все не так плохо, как думает герой и как герою видится. На самом деле этот механизм разрушения, он запущен в самом герое. И герой у Синчина, как правило, он страдает, он переживает, он может быть злой, он может быть хороший, но он не понимает своей истинной природы. То, что его природа, она действительно кошмарная, она способствует вот тому разрушению, которое запущено, вот, скажем, в стране. Он очень любит рассказывать о том, как вот происходило там крушение СССР, умирание. Но мы читаем, да, вот невнимательный читатель читает, какой ужас, мы потеряли. А потом важная мысль, что вот этот симпатичный герой, да он-то эту страну и разрушил, он просто этого не понимает. Он чего-то хочет вот для себя такого хорошего, но на самом деле его мотивы, его поступков, они регулируются стремлением убивать. Вот рассказ «Козьба», он именно об этом. То есть там героиня, она не понимает своей природы. То есть она не понимает, вот, что она сексуально хочет. Она не понимает, что она хочет нравственно. А хочет на самом деле вот какой-то такой животной, страшной, импульсивной силы. Она к ней интуитивно на самом деле тянется, а ей кажется, что она вполне себе нравственная. Вот в этом трагедии и в этом сила сенчиновского персонажа и психологизм. Вот Сенчин здесь в каком-то смысле является наследником не только вот тех традиций, которые я рассказал, но он, конечно, наследник драматургической традиции. У него очень сильно сделаны демодиалоги и драматургия. То есть Сенчин – это автор, который в свое время внимательно, видимо, прочитал Юджина О'Нила, особенно Тенниси Уильямса. То есть вот там Бланш Дюбуа, например, в «Streetcar Named Desire», да, «Трамвай желания». Вот на самом деле мы понимаем, что в какой-то момент, когда Стэнли Ковальский насилует Бланш Дюбуа, он ей говорит очень важную вещь. Да ты сам этого хочешь. Да мы назначили свидание с первой нашей встречи. И вот это вот противоречие между вот этим Востоком мультикультурным и вот этим чистым, рафинированным райским югом, оно на самом деле очень условно. В Бланш Дюбуа все это сидит. И у Сенчина это действительно очень здорово прописано. Очень сильный автор. Третий автор, о котором я написал с огромным удовольствием...
Давай мы сделаем сейчас паузу, после которой вернемся в эфир, хорошо, и продолжим путешествие по волнам современных писателей.
Книжная полка. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Книжная полка.
Вновь мы возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». Мы говорим о книге эссе «Хаос и симметрия». В гостях у нас Андрей Ствацатуров. Он помогает нам не только разобраться с прошлой литературой, но и погрузиться в современную. И, собственно говоря, я вот даже за наш с тобой сейчас разговор открыла очень многое, например, о том же романе Сенчине, которого я очень люблю. Итак, мы продолжаем список писателей, которые вошли в эту книгу.
Четвертый автор, о котором я писал эссе, нет, третий, прошу прощения, у нас пока он идет под номером 3, это Валерий Арапетян. На мой взгляд, Валерий Арапетян является одним из безусловных самых ярких мастеров современной короткой прозы. К сожалению, сейчас мы все привыкли читать романы, хотя роман – это не тот, на самом деле, жанр, который отражает современность. На самом деле, современность лучше отражает, конечно, короткие рассказы. И вот Валерий Арапетян, он абсолютный мастер современной новеллистики и мастер современного рассказа. Я здесь останавливаюсь только на одном рассказе Валерия Арапетяна, который называется «Детство». Вообще Арапетян, он далек, с одной стороны, очень сильно от Сенчина, хотя тоже в его пространство входит современный быт, он описывает и современный быт, и описывает скорее прошлое, оно у него иногда дислоцируется в современности в некоторых его рассказах, но чаще оно... То есть, условно говоря, материал дислоцируется у него иногда в современности, но чаще это, безусловно, прошлое или это какое-то условное настоящее, существующее не в современной России. Там «Плач по немцу», вот у него есть такой рассказ замечательный, тоже где-то происходит там. Или это происходит где-то в массажном кабинете, в каком-то герметичном пространстве, но вырезанном из современности, на первый взгляд. Но Валерий Арапетян, прежде всего, это мастер некоторого такого шока. То есть, вот его самые, наверное, сильные рассказы. «Детство», я считаю, одним из самых сильных его рассказов. Так же, как там и рассказы «Убийцы», например. Это как бы тексты, которые описывают крайне неприятную ситуацию. То есть, ситуацию... около которой хочется замолчать. Вот, скажем, Амброс Бирс, о котором я говорю в предыдущем разделе, он всегда подводит читателя к некоему шоку, и дальше молчание. Дальше у него в «Чикамоге» там ребенок кулдыкает, мы вдруг понимаем, что он немой. Или, например, в случае «На мосту через Савиный ручей» он, герой, много говорит, мы понимаем, что все это фальшь, и говорит как бы убедительно, и в конце такой удар, гром, молчание, все тело болтается под стропилами моста через Савиный ручей. У Валера совершенно другая ситуация, его ситуация принципиально иная. Он не подводит, он, с одной стороны, подводит литературу к своему пределу, начиная говорить о том, что невозможно говорить, сложно говорить, неприятно говорить, какой-то такой шоковой ситуации, но всегда он эту ситуацию, он находит такую сложную форму вот в невероятной простоте, кажущейся простоте своего текста, которая помогает вербализовать этот шок, потому что у него, по сути дела, внутри кажущейся трагедии возникает очень важный импульс принятия жизни. И это принятие жизни невозможно без этой вербализации. Прежде всего, здесь важно то, что вот в этом, например, конкретно рассказе здесь довольно интересная игра со временем. То есть первая часть такая райская часть, нам описано такое райское детство, там сидят мальчики, девочки сидят там на тутовом дереве, сбрасывают. Мы понимаем, что это какой-то такой условный рай, условное пространство рая, в котором есть Адам, есть Ева, есть древо жизни, есть безвременье, потому что он там пишет, это всегда вот так происходило. Мы вот всегда вот так вот делали. Там даже есть змей, там мама скручивает простыню в виде змеи, но змей там тоже такой безобидный вроде бы. То есть все происходит в замкнутом пространстве, без времени. Вторая часть – это очень конкретный эпизод, когда мальчик становится свидетелем убийства. И вот здесь время начинает бежать. То есть она из indefinite, из неопределенного времени, становится абсолютно определенным. Конкретная ситуация. Мы в тот раз мы сидели, в тот раз мы говорили. И вот мальчик становится свидетелем убийства, и мы понимаем, что он, с одной стороны, он теряет невинность, но, с другой стороны, это дополняет... то есть, условно говоря, он воплощается. То есть из этого безвремени он окунается как бы в реальный мир. Пространства размыкаются. Мама и мальчик выходят на улицу, что они не делали в первой части рассказа. Да, тут уже нет. Но вот очень важно, что вот это убийство, оно не воспринимается как ужас, хотя оно ужасное, оно кровавое. Оно неприятное, но оно становится частью вот какой-то невероятно мощной космической мистерии, которую Валерий на протяжении трех страниц здесь создает. Это тоже часть вот этого символического опыта, очень важного, инициация смерти. И главное, что никто из персонажей не может сказать ни слова. Там они все что-то бормочут, мама идет в абсолютном шоке, брат начинает говорить как какую-то чушь, а герой как бы их очень хорошо прочитывает. Он примерно себе представляет, что сейчас говорила мама в этот самый момент. Примерно понимает, и это очень четко все расписывает и так далее. Это очень... Он, Валерий, вообще мастер таких симметрий, очень четко построенных, на первый взгляд, рациональных композиций, но у него эта симметрия, она является страшно динамичной. У него уже в первых частях, так же, как вот, так же построен, например, рассказ «Убийцы». Но также многие рассказы Валера построены на таких симметрических, вот таких сложных моментах. Вообще симметрию создавать очень сложно. Валерий пишет всегда чаще двухчастные тексты, а это всегда сложно, потому что двухчастная – это очень неустойчивая конструкция. Вот три части – это очень устойчиво. Ну, да. Вот все, что, как сказал Сергей Эйзенштейн, все, что является нечетным, все является устойчивым. Все четное является неустойчивым. Но Валерий создает вот в этой сложной действительно задаче, он создает систему таких интересных знаков. Ну и вот и Валера, и Сенчин, может быть, в меньшей степени, но в большей степени Елизаров, они мастера такого зрительного образа, очень яркого, очень плотного, собирающего разные полюсы жизни, условно говоря, в один как бы целостный образ. Валера здесь является наследником там традиции, скажем, Бабеля, Олеши, ну, вот в этом отношении в какой-то степени Флобера и Мопассана, которых он читал, но такая ярость там чисто Джек Лондоновская, вот эти Брэдгартовская в каком-то смысле. Я не знаю, насколько там Валерий читал Брэдгарта, но Лондона он точно читал, и вот эта такая ярость вот этих мужественных людей, очень сильных, принимающих жизнь вообще в самых страшных проявлениях, там присутствует. И все это создано вот этими невероятно яркими образами. У Елизарова это в большей степени от Абериутов и Набокова. У Валеры другой тип пластического образа, восходящий там к Олеше, к Флоберу и так далее. Еще один персонаж – это Александр Жалковский. Это великий филолог современности, на мой взгляд, даже не на мой взгляд, это объективная реальность. Жалковский – величайший ученый 20 века. Он сейчас работает, он уже достаточно пожилой человек. Он работает в университете Южной Калифорнии. Он еще не вышел на пенсию. Он был в свое время, когда он был, можно сказать, что мальчиком, 26 лет, он был основателем такого интересного филологического направления порождающей поэтики. В 26 лет он пишет свою одну из первых статей, которая печатается в 63-м году в Тартусской семиотике. Она называется «Deus ex machina». Он объясняет вот этот прием «Бог из машины». У меня, кстати, этот прием разбирается в эссе, посвященный Голдингу. Этот прием вообще активно использовал Эврипид. А вот Жалковский действительно показывает, как это происходит в разных типах литературы. Он был такой близкий к структурализму. Потом он эмигрировал из России. Эмигрировал он в меньшей степени от Советского Союза, в большей степени от научного тогдашнего и диссидентского, в том числе, истеблишмента, если так можно назвать. И на Западе он действительно очень ярко состоялся. У него много интересных, сильных учеников. Но с какого-то момента он начал писать виньетки. Такие очень интересные. Это не совсем рассказы. Он сам придумал этот жанр и сам его назвал, потому что виньетка – это всегда орнамент некий. И вот его рассказы, они содержат в себе такие некоторые изящные анекдоты, каламбуры, ситуации из жизни. Пожалуй, Жалковский принадлежит такому довольно странному типу писателей современных, а мне кажется, он занимает достойное место в современной русской литературе, и плохо, что его замечают в большей степени филологи. Современные писатели должны о нем знать.
Подумала, безусловно, что и читатели тоже.
Да, потому что его в большей степени знают филологи, хотя вот его книга «Напрасное совершенство» разошлась довольно большим тиражом. Это впервые Жалковский опубликовал свои тексты в таком уже более крупном издательстве. Нет, он печатался в хороших издательствах, безусловно, он печатался и в «Новом литературном обозрении», но это был большой тираж, и наша читательская публика, в основном московская, с интересом обратилась к его рассказам. Они действительно очень смешные, но важно, что их персонажами становятся не столько герои, не столько люди, сколько какие-то художественные приемы, какие-то ошибки, какие-то смешные сбои. Жалковский в каком-то смысле, вот я разбираю его мировидение, я разбираю, как работает его виньетка, как вообще работает его, условно говоря, творческий механизм.
Сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем рекламу. Напомню, что «Книжная полка» в эфире, и Андрей Астасатуров у нас в гостях.
«Книжная полка». Новое время
диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Книжная полка.
Вновь мы возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». Книжная полка. С вами Ольга Маркина. У нас в гостях Андрей Аствацаторов. И мы говорим о его книге-эссе «Хаос и симметрия». И таким образом совершаю вместе с Андреем путешествие в современный литературный мир России, а также в мир литературы, которую, может быть, мы даже и читали, но не сильно-то он перед нами раскрылся. Итак, кто еще из современных авторов вошел в твою книгу и почему?
Ну, еще Герман Садулаев. Ну, Герман Садулаев для меня важен прежде всего как такой, ну, не знаю, и друг, с одной стороны, и, с другой стороны, оппонент. Герман Садулаев всегда рецензирует мои романы, я всегда рецензирую его романы, и наши рецензии не бывают комплиментарны. Ну, они всегда комплиментарны, потому что мы внимательно следим за творчеством друг друга, безусловно, но мы все-таки, наши рецензии выстроены полемично всегда в отношении друг друга, несмотря на их внешнюю комплементарность, и более того, наши дискуссии, которые мы ведем по поводу литературы, по поводу того, как нам вообще жить, они переносятся и в наши книги тоже, безусловно, потому что вот в «Ване Ауслендере» я изображен достаточно комично, хоть и положительно, но и Герман у меня тоже изображен в последнем романе уже под своим именем, он мне дал фамилию Ауслендера, а я его назвал Германом Моралич, там все происходит, он действительно стоит, он произносит какие-то важные, мне кажется, для него вещи, и очень нравственные действия происходят на кладбище, но я не мог, конечно, Герману не ответить, вот, но «Иван Ауслендер» – это довольно сильный текст, мне кажется, недостаточно оцененный современной читательской публикой, это философский роман, но мне он здесь был интересен не своими идеями, а как неким симптомом последних лет. То есть это симптом сочинять о прошлом, писать о прошлом, потому что это как бы момент такой востребованности современного читателя. Если мы посмотрим на самые популярные современные произведения, мы увидим, что все они, в общем, о прошлом. И Гюзель Яхина, и Захар Прилепин, и Евгений Водолазкин. Да многие пишут действительно о прошлом или захватывают какой-то большой пласт прошлого. То есть настоящее каким-то образом не предлагает нам знаков, с помощью которого оно может себя актуализировать. То есть мы все равно пишем о настоящем. Даже если писатель пишет о прошлом, он пишет о настоящем, потому что он пишет это сейчас. Но просто знаками прошлого. И вот у Германа этого момента нет, но у Германа есть уход от современности, уход от белоленточных событий, в которые герой был вовлечен, но затем он переходит в такое состояние некоего внутренней такой Монголии, внутренней, скорее, Индии в данном случае. Это внутренняя Индия, в котором он существует, и он как бы ему снятся определенного типа философские сны, как герою Томаса Мана, многим героям Томаса Мана, и герою «Волшебной горы», и герою там рассказа «Смерть Венеции». Ну и вот он заходит в такую территорию некоего неоязычества, в котором он видит современный способ организации, наверное, социального, внутреннего, нравственного пространства человека. Вот, и я как бы это анализирую, этот механизм. И еще один писатель, о котором я говорю, это Андрей Иванов, автор романа «Харбинские мотыльки». Андрей Иванов тоже меня интересует, я о нем написал несколько научных статей. И вот это одно из эссе, посвященное его роману «Харбинские мотыльки». Это роман об Эстонии, о русской эмиграции в Эстонии, вот как бы в период ее недолгого, в общем, долгого, как показано в романе, ее независимости, с 19 по, соответственно, 39 год. И вот он рассказывает там о русской эмиграции, мы в какой-то момент понимаем, что это вот даже о современной России, даже, в общем, о современной Европе вся история. Постепенно вот такой очень мощный театрализированный инстинкт в этих людях, которые как бы создают как бы такой театр с подмостками, и даже главный герой захвачен вот этим театральным инстинктом. А потом мы вдруг начинаем видеть, что весь этот мир начинает потихонечку осыпаться и превращаться в такое монохромное постапокалиптическое пространство. Андрей Иванов вот в данном романе, он наследник нескольких тоже традиции, тоже очень важно. Там Герман Садулаев, он ближе, скажем, к Томасу Ману, он ближе к современным Чаку Паланику и Эльбеку. Вот Андрей Иванов, он ближе к другой немножко традиции. Из современных это традиция в большей степени Кормака Маккарти. А вообще сам роман написан, ну и видно, что он написан как бы последователем, если не учеником, очень преданным и верным учеником Набокова или Газданова или Бориса Поплавского, например. Вот эти все приемы Поплавского, Набокова и Газданова, они соединяются в таком немножко эмигрантском постапокалиптическом дискурсе. Вот это, собственно говоря, все мои современные авторы. И шесть, мне кажется, они очень важны. Сюда многие писатели не попали, но надеюсь, что в следующей книге у меня будет время и будет возможность написать и о других писателях.
Ну что ж, я искренне считаю, что читателю, не только писателю, но и читателю это поможет. Поможет не просто сориентироваться. Как ты знаешь, сейчас все стремятся к самообразованию и к большему раскрытию меньшее время.
Да.
Кстати, вот как ты считаешь, буктрейлер – это такое вот новое относительно изобретение, это плюс книгам в принципе?
Ну, это модно сейчас, это делается. Но это хорошая идея, мне кажется. Я такое впервые увидел в 2008 году. Это первый буктрейлер. Это был буктрейлер, связанный с романом как раз Германа Садулаева «Таблетка». Мне это очень понравилось. Мне кажется, что это хорошая очень идея. Показать как бы такой коротко визуальный образ и визуальную формулу книги. Да. И вот читатель должен себя решить, насколько ему это будет интересно. Мне кажется, это очень перспективно. И это нужно делать всем издательствам.
Ну вот я заметила, что люди сейчас воспринимают в большей степени картинку, нежели текст. И поэтому картинка, она дает возможность нам понять, хотим ли мы читать эту литературу.
Да, это, собственно, традиция, вот, которую ты назвала, она уже там в начале 20 века была прочувствована, а потом она переселилась уже в массовую культуру. Мы действительно аудиовизуально в большей степени, современная молодежь глубоко аудиовизуально, и все пространство визуализируется. Вот, если раньше там можно было просто написать «не прислоняться в метро», то теперь надо обязательно поставить кирпичик, потому что так человек не поймет.
Или картинку, которая...
Картинку нарисовать, да. Да, и это, да, это вот часть этого. Мне кажется, это очень хорошая идея, буктрейлер, я очень это поддерживаю. Хорошо, что ты об этом заговорил.
Ну, вообще отлично, я тебе скажу, то, что благодаря разговорам с тобой начинаешь ощущать, что литература не просто жива, но и востребована. И, собственно, востребована как с одной точки зрения читателя, так и с другой точки зрения писателя. Хорошо, что люди как-то, ну, что называется, хотя бы пытаются овладеть арсеналом.
Ну да, 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 потому что, смотрите, да, в первых частях мы все-таки говорим о классике, о классических приемах, затем я показываю, как вот эти приемы, ну, в общем, старые, они живы в современной литературе, как они активно используются при помощи там современного материала. Я вот когда веду курсы литературного мастерства с Дмитрием Ореховым, мы обязательно разбираем несколько рассказов Валерия Рапетяна, рассказы Елизарова, рассказы Сенчина, Алисы Ганиевой, мы разбираем вот современность и показываем, как современный автор работает с вроде бы как бы приемами, которые были вчера, но вот как они могут использоваться и теперь.
Я надеюсь, что благодаря тебе и таким людям, как ты, читатели начнут читать больше, а писатели начнут писать лучше. Поэтому спасибо тебе большое, мы ждем с нетерпением каких-то новых твоих книг, и я думаю, что любители твоих лекций с удовольствием будут по-прежнему ходить на твои лекции.
Спасибо.
Андрей Ассоциатуров, писатель и филолог, был у нас в гостях. Спасибо тебе, Андрей, и до встречи.
До встречи.
Книжная полка.